Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как обойтись с тем, что есть. Ух, и надоел же ты мне со своими советами, — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала эта последняя акула», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса, и что рыба теперь оставляет в море след широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете. Такая рыба могла бы прокормить человека всю зиму. Не думай об этом, старик. Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти не течет. На них нет глубоких порезов, а небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле было сном. Впрочем, как знать, все еще может обернуться к лучшему. Следующая акула появилась в одиночку и была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось. Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть. «У меня остался багор», — сказал он. «Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка». «Вот теперь они меня одолели», — подумал он. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель». Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю. «Ты устал, старик», — сказал он. «Душа у тебя устала». Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже несомненно оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около 2,5 футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две. «Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носу или прямо по черепу». Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду. Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла широко разинутой пастью. Перед тем, как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова. Но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы. «Ну-ка, подойди поближе», — сказал старик. «Подойди еще разок». Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе. «Я и не рассчитывал, что могу их убить», — подумал старик. «Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы». Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов. Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик, но он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже», — думал он. «Ведь я живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль. «Пол рыбы!» — позвал он. — «Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих, но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч». Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. «Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами», — думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа. Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда бы мы с ней в самом деле сражались бок о бок. А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?
«Драться», — сказал он, — «драться, пока не умру». Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер да надутый им парус, и ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи. «Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу», — подумал он. «Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи». Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина», — думал он. «Может быть, мне посчастливится. Я довезу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне, наконец, повезти». «Нет», — сказал он себе, — «ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море». «Не болтай глупостей, старик», — прервал он себя, — «не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить счастье». «Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают», — сказал старик. «А на что ты его купишь?» — спросил он себя. «Разве его купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки? Почем знать? Ты ведь хотел купить счастье за 84 дня, которые ты провел в море. А между прочим, тебе его чуть было не продали. Не нужно думать о всякой ерунде. Счастье приходит к человеку во всяком виде, разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немножко счастья в каком угодно виде и заплатил бы за него все, что спросит. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны», — подумал он. «Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше». Он попробовал примоститься у руля поудобнее и потому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер. Он увидел зарево городских огней около 10 часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни, думал, что скоро, теперь уже совсем скоро, он войдет в Гольфстрим. «Ну вот и все», — думал он. — «Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?» Все его тело ломило и соднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он. «Только бы мне больше не сражаться». Он сражался с акулами снова. И на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, и он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой почему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как дубинки не стало. Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море. Акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла, наконец, к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы там, где ее зубы застряли в крепких костях рыбьей головы. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как затрещал и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью. И на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал: «Ешьте, давитесь, и пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уж он побежден окончательно и непоправимо, и, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу. Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватавшие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. «Хорошая лодка», — думал он, — «она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый». Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где он находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда. «Ветер, он-то уж наверняка нам друг», — подумал он, а потом добавил. «Впрочем, не всегда, и огромное море, оно тоже полно наших друзей и наших врагов». «А постель», — думал он. «Постель, мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело. А как легко становится, когда ты побежден», — подумал он. «Я и не знал, что это так легко». «Кто же тебя победил, старик?» — спросил он себя. «Никто». — ответил он. — Просто я слишком далеко ушел в море. Когда он входил в маленькую бухту, огни на террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно, но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он скатал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом. Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед. Потом стал глядеть на пустую дорогу. Наконец он сбросил мачту, наземь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. По пути к своей хижине ему пять раз пришлось отдыхать. Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх. Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал. Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано. Один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой. Мальчик не стал к ним спускаться, он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой. «Как он себя чувствует?» — крикнул мальчику один из рыбаков. «Спит!» — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. Не надо его тревожить. «От носа до хвоста в ней было 18 футов!» — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу. «Не меньше», — сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару».
«Возьми что-нибудь еще».
«Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть».
«Ох и рыба», — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба».
«Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы».
«Ну ее совсем, мою рыбу», — сказал мальчик и снова заплакал.
«Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил его хозяин.
«Не надо», — ответил мальчик. — Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго, я еще приду.
Передай ему, что я очень сожалею.
Спасибо,
сказал мальчик.
Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе. Наконец старик проснулся. «Лежи, не вставай», — сказал ему мальчик. «Вот, выпей». Он налил ему кофе в стакан. Старик взял у него стакан и выпил кофе.
«Они одолели меня, Монолин», — сказал он.
«Они меня победили». «Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба ведь тебя не победила».
«Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.
Федерико обещал посмотреть за лодкой, за снастью. Что ты собираешься делать с головой?»
«Пусть Федерико разрубит ее на приманку для сетей».
«А меч?»
«Возьми его себе на память, если хочешь».
«Хочу», — сказал мальчик. «Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше».
«Меня искали?»
«Конечно. И береговая охрана, и самолеты».
«Океан велик, а лодка совсем маленькая, и ее не заметишь», — сказал старик.
Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.
«Я скучал по тебе», — сказал он. «Ты что-нибудь поймал?»
«Одну рыбу в первый день, одну во второй и две в третий.
Прекрасно.
Теперь мы опять будем рыбачить вместе».
«Нет, я несчастливый. Мне больше не везет».
«Да наплевать на это везение», — сказал мальчик. «Я тебе принесу счастье».
«А что скажут твои родные?»
«Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы, но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться».
«Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. А лезвие можно сделать из рессоры старого Форда. Заточим его в Гуанабако. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож, он весь сломался».
«Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет дуть сильный береговой ветер?»
«Может быть, три. А может быть и больше».
«К тому времени все будет в порядке», — сказал мальчик. «А ты пока что подлечи свои руки».
«Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость».
«Подлечи это тоже», — сказал мальчик. «Ложись, старик, я принесу тебе чистую рубаху и чего-нибудь поесть».
«Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было», — попросил старик.
«Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете». «Тебе было очень больно?»
«Очень», — сказал старик.
«Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.
Не забудь сказать Федерико, чтобы он взял себе голову рыбы».
«Не забуду». Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал. В этот день на террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник
с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя.
«Что это такое?» — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом.
«Акулы», — сказал официант. Он хотел объяснить ей все, что произошло.
Вот не знала, что акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты.
«Да и я не знал», — согласился ее спутник. Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз. И его сторожил мальчик.
Старику снились львы.
Thank you.